Все не так просто. Фандорин понял это, когда прочитал надпись на черной полотняной ленте, украшавшей ограду. «Индивидуалистская анархистская артель «Свобода».» «Очень интересно», — пробормотал Эраст Петрович. «Ну, поглядим». Из ворот деловито вышла бабка, совсем не индивидуалистского и тем более не анархистского вида, замотанная в мышастый платок с бумажным кульком под мышкой, с пузатой бутылью в руке, очень чем-то довольная.
— Первый раз, — сказала она, — не робей, божий человек. Ехай через двор, а после по стеночке давай. Вон туда, за хлегелек. И сегодня крупу дают, постное масло. Анархия, она только на буржуев лютая. А бедным убогим вроде нас с тобой помогает. Попросту без карточек не то что большевики. Многие анархию пугаются, не ходят, а зря. Люди они хорошие, ласковые. Дай им бог здоровья.
Во дворе Фандорину бросились в глаза два пулеметных гнезда, сложенные из мешков с землей, а из кустов торчало дуло горной пушки. Ласковые? Ну-ну. По стеночке за хлигелек он не поехал. Подкатил прямо к парадному входу. Там сидел на ступеньке, покуривал часовой с черной лентой на папахе.
— Ишь ты, турус на колесах,
— сказал он, пялясь на необычное кресло.
— Ты дед в артель?
— Да. Можно войти?
— У нас все можно. Свобода.
Часовой зевнул во всю желтозубую пасть и отвернулся. Очень возможно, что он был никакой не часовой, а просто сел человек на ступеньку покурить. В пулеметных гнездах и около орудия вовсе никого не было. С чудесным самоходом надо было расставаться. Эраст Петрович подобрал с земли черную тряпку, соорудил из нее бант, привязал к спинке. Авось идейную каталку не сопрут. Опираясь на палку, медленно поднялся по ступеням. Тяжелую дверь открыл без труда. Это было то же движение, каким он двигал рычаг. В просторном вестибюле с потолка свисали черные флаги с лозунгами. «Вся власть безвластью», — прочел Фандорин. «И еще. Собственность — это кража. П.Ж. Прудон. Государство должно быть разрушено. П.А. Кропоткин. Личность, душа революции. Лев Черный. Кто такой леший знает?» Были здесь и люди. Посередине овального помещения громко разговаривали трое. Длинноволосый очкарик в студенческой шинели, матрос с пулеметной лентой вместо пояса и маленькая скрипучая девушка. Скрипучей Эраст Петрович ее мысленно назвал, потому что она все время жестикулировала, и каждое движение сопровождалось хрустом. Куртка на девушке была хромовая, штаны чертовой кожи, башмаки с крагами, на боку большущая кобура.
«Если ты мне брат, тогда отстань со своим половым вопросом»,
— сердито говорила она хрипловатым голоском. Из угла пухлого рта торчала дымящаяся папироса.
«Это буржуазное ханжество», — так же горячо возразил очкастый. «Половое самовыражение — непременный атрибут свободного человека. И половой вопрос у настоящего анархиста может быть только один. Неважно, кто его задает, брат или сестра. Честно спросил, получил честный ответ. Ты меня хочешь, сестра? Ты меня хочешь, брат?»
Фандорин медлил, не столько заинтересованный инцестуальной тематикой, сколько прикидывая, как действовать дальше. Приглядеться к обитателям особняка тоже было полезно, да и спор приобретал все более любопытное направление.
«А я считаю, что пока не закончится революция, половому вопросу не время, — воскликнула девушка, — и для любви не время,
— вставил свое слово и матрос.
— Насчет любви, сестренка, не скажу, а против натуры не попрешь. Перетыкнуться по-братски бывает очень охота,
— загоготал.
— Дурак ты, чубатый, —
крикнула скрипучая. Очкарик ей укоризненно.
— Полегче, рысь. Правило 4.
От непонятного замечания девушка смутилась. Виновато сказала матросу.
— Извини, брат.
Тот осторожно потрепал ее лапищей за плечо.
— Это ты меня извиняй. «За жеребятину!»
И предмет дискуссии, и ее тон показались Фандорину удивительными. Однако времени терять не следовало.
«Послушайте, товарищи!»
— споткнулся он на все еще непривычном обращении. Тут пару минут назад вошел такой в черной шляпе и черном плаще, бородатый. Мне бы с ним поговорить.
Матрос оглянулся без интереса. — Товарищ у большевиков, а у нас все братья, которые не сестры. Был какой-то, прошел мимо, кто не видал, кажись, туда протопал.
Махнул в сторону коридора и отвернулся. Спорить дальше. — Спасибо, брат, — поблагодарил Эраст Петрович и заковылял в указанном направлении, внимательно осматриваясь. Он был несколько озадачен. Логово разбойной анархии выглядело не так, как ожидалось. Никаких безобразий не происходит. Люди трезвые, пол не заплеванный, бутылок нигде не валяется. Странно. С обеих сторон коридора чернили кожаные двери. Объект мог войти в любую из них, а мог пройти дальше, к видневшейся вдали лестнице. Встретить бы кого-нибудь такого же вежливого, как те трое. Да спросить, что за Гарибальди, где его искать? Одна из дверей открылась, вышел мужчина в одной белой рубашке с раскрытым воротом, хотя дом был нетопленный, и по коридору гулял холодный сквозняк. Жест, которым мужчина вытер нос, был Фондорину знаком. Так делает бывалый кокаинист сразу после заправки. — Вот это по-анархистски, — подумал Раст Петрович, — а то братья, сестры, не время для любви. Про расстегнутую рубашку тоже понятно, от крепкого порошка кидает в жар. — С легким нюхом, — обратился к кокаинисту Фондорин с обычным для подобной публики приветствием. Ответ прозвучал неожиданно.
— Ба! Господин драматург! — сказал звучный голос. — Как вас? — Фондорин? Давненько не показывались.
Мужчина убрал руку от лица, и оно оказалось смутно знакомым. Через секунду из памяти выплыло и имя из прежней театральной синематографической жизни. В этой среде Эраст Петрович просуществовал 3 предвоенных года, до самой бакинской неприятности. Актер Громов Невский. Вот кто это был. Дарование среднего, в первоклассные труппы его не брали. Считалось, что он переигрывает, пережимает с эффектами. Но охотно приглашали в гастрольные антрепризы на роли героев-любовников. Был он фактурный, зычный, для провинции в самый раз. Играя желваками, кокаин сводит челюсти, Громов крепко пожал Фондорину руку. Глаза с расширившимися зрачками светились неестественной энергией.
— Куда вы пропали?
— Был болен.
— Вижу, с палкой ходите, постарели.
Но расспрашивать Громову было неинтересно. В таком состоянии хочется говорить самому. По правде сказать, актер тоже не помолодел. Физиономия помялась и слегка обвисла, щеки пожелтели.
— Жалко вас не было. Как я блистал в прошлом и позапрошлом сезонах. Получал до 500 рублей за выход. Публика сходила с ума. В 16-м имел 3 бенефиса, представляете? Стало трудно ходить по улице, просят автограф. Сейчас тоже узнают. Да театры стали не те. Антреприз нет. Репертуарные ставят всякую чепуху про Пугачевых да Парижскую коммуну. Любовь нынче не в моде.
— Я это уже слышал, — кивнул Эраст Петрович, думая, что встреча очень кстати. Кажется, Громов здесь человек свой. Наверняка знает и господина Гарибальди. Только очень уж болтлив.
— Черт с ними, с театрами! — широко махнул рукой Громов. «Вы поглядите, какой театр вокруг! Сегодня весь мир театр!»
«Эта сентенция мне тоже знакома», — подумал Фондорин. «А что вы-то делаете у анархистов?»
«Я один из них. Мне здесь нравится. Какая драматургия, какая труппа, какие декорации!»
«И кокаин есть», — Громов оглянулся, понизил голос.
«Это нет. Вы ж меня не выдавайте. За наркотики и водку наш импресарио вышибает из труппы. В смысле, из артели.
— Кто вышибает?
— Артельщик. Выборный начальник. Человек-гранит, с ним шутки плохи. Сам Арон Воля. Легенда анархизма. Слыхали, конечно.
Импозантное имя или прозвище Фондорину ничего не говорило. Но это и не удивительно. В 1918 году в России гремели имена, про которые в 1914 никто слыхом не слыхивал. Ленина, большевистского премьер-министра, Эраст Петрович однажды, тому лет 5, мельком видел, но прочие советские министры, какие-то Троцкие, Сверловы, Дзержинские, или кого там еще называл Масса, взялись непонятно откуда. Арон Воля. Легенда анархизма? Хорошо бы узнать про него и про здешний контингент побольше. Вот что, Громов,
зовите меня Невский, — поправил артист. Эта революционная река теперь в чести. Считайте меня крейсером «Аврора».
И зашел со смехом. Хотя в чем заключалась шутка, и при чем тут крейсер, было непонятно. Это у него эйфорический максимум, — прикинул Фандорин. Нужно потрошить, пока не начал скисать. Кокаиновая ажитация длится не долее получаса. Вот что, Невский, тоже шутливо, но в то же время твердо продолжил Эраст Петрович. Устройте-ка мне экскурсию по вашему зоопарку. Любопытно, а не то выдам вас грозному атаману. Невский охотно согласился. Аудитория из одного человека все равно аудитория.
Известно ли вам, что Москва сегодня двухцветная, красно-черная, и что в городе две власти, две силы, две гвардии, большевистская и анархистская?
Громогласно начал актер.
Мы свергли монархию вместе с красными, мы их пока терпим, но уже ясно, что они не намного лучше царских сатрапов. Вместо одной диктатуры они хотят установить другую, но у Ленина с Троцким ничего не выйдет.
Мощный кулак рубанул по воздуху.
В одной только Москве полсотни черногвардейских коммун, артелей и отрядов. Ураган, авангард, смерч, лава, буря, буревестник и, конечно, наша свобода. Большевистский моссовет сидит на Тверской, а наш дом анархии в 5 минутах ходьбы на Малой Дмитровке в бывшем купеческом собрании. Молодежь почти вся за нас, рабочие тоже. О, как я выступал на Трехгорке, как меня слушали, как принимали. Большевики — бухгалтеры революции, а мы ее художники. Массы пойдут за нами. Здесь в артели свобода 150 братьев, и все молодец к молодцу!»
Пора было повернуть оратора в конструктивное русло. «Я давеча видел, как сюда вошел весьма колоритный тип. Настоящий художник революции в романтическом черном плаще, широкополой шляпе. Знаете его?» Невский сбился с возвышенного тона.
«Погодите-ка, про вас рассказывали, что вы не только драматург, но еще и сыщик!»
Актер хитро прищурился.
«А ну, выкладывайте. Расследуете какое-нибудь преступление? Это у нас запросто. Уголовников в артели полно. Вы назовите приметы того, кого ищете».
«Я же сказал. Бородатый, длинный черный плащ, очень заметная шляпа. Минут 5 назад прошел через вестибюль в эту сторону». Невский почесал мясистый подбородок, хмыкнул.
«Пойдемте-ка, покажу кое-что».
Открыл дверь в довольно большое помещение, сплошь заставленное вешалками.
«Здесь у нас раздевалка, она же платяной склад. Пока не закончились дрова и топили, наши оставляли здесь верхнюю одежду. Да вы подойдите!»
Фандорин дохромал до двери и заглянул. Одинаковые черные плащи с пелеринами висели в ряд. Наверху на полке для головных уборов лежали шляпы а-ля Гарибальди.
«У коммуны портных анархистов на Трехгорке возникла идея пошить форму для Черной гвардии. Прислали нам в порядке братской помощи 100 комплектов, но Воля сказал, что мундир — признак принуждения. Плащи с шляпами остались тут, кому нечего надеть, надевают. И бородатых у нас хватает. Анархисты, чего вы хотите?»
Громов как-то вдруг потускнел и сдулся, будто проколотая шина.
— Ладно, Фандорин, вы тут гуляете сами, в храм чтения загляните. Когда мы реквизировали особняк, Воля велел выкинуть из банковской библиотеки всю финансовую литературу. Вместо нее притащили анархистскую классику. У нас тут много чего есть, увидите.
Вяло махнул рукой, пошел прочь. Ненадолго же ему хватило дозы, — подумал Эраст Петрович. Совсем снюхался герой-любовник. Дальше Фандорин двинулся один, опираясь на трость, а иногда и держась за стену. Через каждые 20-30 шагов приходилось делать передышку. Больше всего сил уходило на то, чтобы не злиться. Поскольку энергия Ки выдохлась, Нужно приучаться жить без нее, — внушал себе Эраст Петрович. Ибо сказано, благородный муж презирает немощь тела, а то, что не может вылечить, почитает здоровьем. Из открытой двери доносился голос, торжественно декламировавший. «Главный принцип индивидуалистического анархизма — право всякой личности свободно распоряжаться собой. Это право принадлежит любому человеку по факту рождения. Человек и его право на выбор являются высшей ценностью и уважаются при любых обстоятельствах. Всякие ограничения свободы могут быть только добровольными. Вместе следует селиться тем людям, кто трактует эти добровольные ограничения одинаково. Земля достаточно велика, чтобы на ней хватило места всем общинам, придерживающимся каждое собственных правил, а кто не хочет никаких ограничений, может жить один». Лохматый парень студенческого вида вдохновенно читал по книге, воздевая палец в особенно важных местах. Ему внимала публика, человек 20, в основном молодая, все при оружии. Трое в одинаковых черных плащах с пелеринами, причем один держал на коленях знакомую шляпу, но лицо было безбородое, юное. Нахмурившись, Эраст Петрович проследовал дальше. Кажется, поиск будет непростым.
«Вот ради какой великой цели мы устроим самую последнюю, самую великую из революций!»
За спиной Фондорина захлопали. Кто-то звонко крикнул: «Даешь революцию!» В большом пустом зале, пол которого был устлан матрасами, спали люди. У стены в ряд стояли винтовки. На широком подоконнике рылом во двор торчал пулемет. «Должно быть, часть артели постоянно находится на казарменном положении», — предположил Эраст Петрович. «Раз днем спят, значит, ночью бодрствуют. Не такая уж тут выходит вольница». Он добрел до лестницы, ведущей на второй этаж, и заколебался, подниматься или нет. Задача представлялась чертовски трудной. Именно поэтому Фондорин отступать не стал. Взявшись за перила, он поставил ногу на ступеньку, перетащил непослушное тело. Еще шаг. Еще. Остановка. Улитка, ползущая по склону Фудзи. Стиснул зубы, преодолел еще 3 ступени. Немного отдохнул. До следующей площадки оставался всего один переход, когда Эраста Петровича окликнули.
— Эй, ты кто? Зачем здесь?
Наверху у перил стоял широкоплечий носатый мужчина, грозно сверкал черными глазами. На нем был черный плащ с пелериной. Рука лежала на кобуре. Хищная физиономия до глаз заросла густой черной щетиной. — Я свободная личность. «Куда хочу, туда иду», — сказал Фондорин, приглядываясь к незнакомцу и размышляя, достаточно ли длина щетина, чтобы свидетели назвали ее бородой. У брюнета была еще одна особая примета — довольно сильный грузинский акцент. Генерал про акцент ничего не сказал. Но, может быть, грабитель отобрал медальон молча? Грузин ощерил острые прокуренные зубы.
«Калику прислали умники. Или прикидываешься?»
Он скатился по лестнице, крепко взял Эраста Петровича за локоть.
«Сам пойдешь?»
И поволок вверх. С непрошенным помощником подъем ускорился. Приходилось лишь переставлять ноги. Фондорин прикинул, не ткнуть ли грубияна в точку мудо, но для парализующего укола пальцем требовался хороший заряд ки, а взять его было неоткуда. К тому же сказано, если буря гонит корабль в правильном направлении, не борись с ней, а разверни парус шире.